Открытая среда.
Добрый вечер, дорогие друзья. На календаре середина недели, а значит, на волнах Радио России пришло время проекта «Открытая среда». У микрофона сегодня для вас работает Константин Попов, за режиссерским пультом Алексей Бабиенко. Всю эту неделю в регионе проходит чемпионат «Молодые профессионалы». Студенты техникумов и колледжей выбирают, как бы мы сказали раньше, лучшего по профессии. К нам приехали студенты из разных регионов страны. Соревнования призваны повысить престиж среднего профессионального образования, внедрить современный опыт в работу техникумов и колледжей и много еще какие задачи решить. Но вот насколько сегодня система профобразования региона готова ответить на вызовы рынка труда? Стоит ли идти учиться в наши техникумы и колледжи? Об этом и поговорим с нашими гостями. Сегодня у нас в студии министр образования и науки Архангельской области Сергей Котлов. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И руководитель кадрового агентства, эксперт в области рынка труда Светлана Свирида. Светлана Юрьевна, приветствую вас у нас.
Добрый вечер.
И прежде чем мы начнем, сообщу, что, как обычно, в студии «Открытой среды» работает телефонный номер 204279. Мы готовы ответить на ваши вопросы, выслушать вашу точку зрения. Присоединяйтесь к нашему эфиру, звоните нам 204279. И еще сегодня следить за тем, что происходит у нас в студии, можно по видеотрансляции в нашей группе ВКонтакте, в группе «Радио Поморье». Присоединяйтесь и к видеотрансляции нашего эфира. Сергей, я предлагаю вот с чего начать. Последние годы очень много разговоров о повышении престижа рабочих специальностей. Это стало уже таким немного общим местом в выступлениях чиновников, специалистов по кадровой работе, представителей производства. На ваш взгляд, меняется ситуация? Удается повысить вот этот самый престиж рабочих профессий?
Престиж рабочих профессий – это очень важная составляющая, потому что она влияет прежде всего на решение, на выбор специальностей самим школьникам, которые готовятся идти в техникум или в вуз, получать и овладевать какой-либо профессией, и значимая роль для родителя, который должен помочь своему чаду определиться с выбором профессии. Поэтому на престиж профессии сегодня обращают внимание очень серьезно. И те организации, производства, которые нацелены, чтобы по их профессиям получали образование дети, они стараются вместе с нами, естественно, повышать этот самый престиж профессии. Методов на самом деле много. Мы говорим, что это совместная работа не только Министерства образования, но и конкретных ведомств, которые отвечают за ту или иную сферу деятельности, но и самих предприятий, организаций. Вот если мы объединяем эти усилия, тогда у нас получается такое очень хорошее соработничество, когда ребята понимают, выбирая профессию, гарантированно трудоустраиваясь, гарантированно получаю хорошую заработную плату, здесь обо мне побеспокоятся, здесь мне предприятие меня поддержит, даст мне определенные социальные льготы, так скажем, да, и предприятие будет поддерживать меня на протяжении всего срока работы. Поэтому вот престиж очень важен. Мы сегодня отмечаем, что по ряду специальностей престиж, к сожалению, потерян. Вот если говорить про...
Вот какие специальности, вот где наиболее остро стоит проблема именно отношения к профессии?
Остро стоит проблема по торговле, остро стоит проблема по сфере сельского хозяйства, так скажем, неохотно сегодня школьники идут на выбор этих профессий. И обсуждая этот вопрос на круглых столах, мы говорим о том, что коллеги из Министерства агропромышленного комплекса и торговли, коллеги из торговых сетей, из торговли, давайте объединять усилия для того, чтобы повышать престиж профессий которые сегодня нужны экономике, нужны производству, и этих рабочих рук сегодня по этим направлениям не хватает. Ну, диалог на самом деле выстраивается, мы слышим о том, что коллеги действительно понимают эту проблематику, и по этому направлению мы будем двигаться для того, чтобы вместе говорить о том, что сегодня эти профессии, а, востребованы, второе, на них надо идти, обучаться, и мы поможем дальше, так скажем, и с практической подготовкой через предприятие, ну, в дальнейшем предприятия уже будут трудоустраивать.
Вы назвали вот такие болевые точки, да, а есть направления, есть и профессии, где удалось переломить ситуацию, где отношение к вот этим направлениям поменялось за последние годы?
Да, конечно, мы, когда формируем государственное задание, мы четко понимаем государственное задание на обучение для своих профессиональных организаций, техникумов, колледжей, мы видим те профессии и специальности, по которым сегодня престиж высок и ситуация поменялась. Вы знаете, за последние несколько лет у нас по ряду специальностей конкурсы в наших техникумах и колледжах, это сварщики, слесари-монтажники, это направление педагогической подготовки и специальности педагогического направления, медицинского направления, то есть реально в наших техникумах сегодня по 5-6 человек на место. То есть конкурс достаточно велик, и мы по этим специальностям, естественно, корректируем госзадания и стараемся контрольные цифры приема увеличивать.
Светлана, а вот как на эту ситуацию смотрит рынок труда? То есть вот те достижения, о которых говорит министр образования и науки, они отражаются на рынке труда? Удалось вот хотя бы вот по этим направлениям, о которых сказал Сергей, снизить дефицит кадров?
Надо сказать, что дефицит кадров у нас, к сожалению, пока еще остается достаточно актуальным вопросом, потому что вот за последний месяц, например, если обычная норма, да, это 5-6 резюме на одну вакансию среднего специального, да, образования, средней специальной подготовки, то по январю месяцу у нас было всего одно резюме. Это значит, что дефицит еще все-таки есть, и он очень яркий, очень сильный, и работодателям не хватает соискателей. Если мы говорим про аналитику 2017-2018 года, то в 6 раз увеличилось количество запросов от работодателей по рабочим специальностям. Среди лидирующих, наверное, таких самых актуальных, да, вакансий, которые запрашивают работодатели, это статистика и работных сайтов, в том числе и наша статистика, это сварщик, монтажник, электрик, электромонтер, кабельщик. Более того, на наш регион засматриваются и другие регионы. И наши кадры, которые мы здесь готовим, и, наверное, эту проблему тоже стоит озвучить, она даже при выпуске, например, 100% сварщиков, не все сварщики останутся работать у нас в нашем регионе. А у работодателя она потребность есть. Здесь можно говорить и о работе вахтовым методом, то есть люди уезжают, допустим, на 2-3 месяца, некоторые на 6 месяцев, и возвращаются сюда, но то есть они не являются трудоустроенными в компании, которые вот работают на территории Архангельской области. А также есть и программа переселения, куда тоже наши архангелогородцы после завершения обучения тоже уезжают. То есть вот этот отток, еще помимо всего прочего, создает тот самый дефицит. То есть, может быть, цифры и хорошие по выпуску, да, оказались, вот то, о чем вы говорите, что, в общем-то, есть улучшение. Мы видим, да, действительно, молодежь тоже стала понимать, что среднеспециальное образование дает возможность зачастую зарабатывать гораздо даже больше, чем человек, который проучился 5-6 лет в университете, вышел и работает, не знаю, линейным менеджером. Поэтому такой дефицит, он сохраняется, и пока, к сожалению, такой динамики положительной, да, что вот у нас появился выбор, мы не наблюдаем.
А вот то, о чем сказал Сергей, да, то, что по ряду направлений не идут учиться, да, и во многом объяснил он за тем, что ну, нет престижа, да, у этих профессий, mm-hmm. то есть это такое понятие, ну, нематериальное. А может быть, дело в том, что сегодня рынок труда не отвечает запросам тех абитуриентов и потенциальных работников, того, что ждут люди от ну, после выпуска, да, и дело вовсе не в престиже.
Зарплатные, да, ожидания, да, вы имеете в виду? Если говорить, например, про профессию продавец, как раз сегодня обсуждали это на круглом столе, что там как раз-таки есть недобор, да, если, например, повар, пекарь, кондитер – это всегда 100% попадание, да, и там действительно есть конкурс, то на продавца собрать, например, на сегодня курс – это проблема, да, люди туда идут неохотно. На мой взгляд, это, да, такое мое личное мнение, что продавцом для того, чтобы сегодня быть, по мнению большинства, необходимость вот в таких высоких квалификациях, высоких уровнях знаний нет. И это правда так, потому что работодатель сегодня, когда ему требуется работник, он выбирает зачастую не профессиональные навыки и знания, а, так скажем, личностный, да, фактор или коэффициент, его еще так называют у нас в HR. Если у человека есть хорошие задатки, допустим, коммуникабельность, уверенность в себе, человек хорошо выглядит, у него поставлена речь, то очень велика вероятность, что работодатель и без образования человека, потенциального соискателя, готов к себе принять. Просто по той причине, что у него нет выбора.
А сегодня наша система образования, она вот насколько среднего профессионального образования, насколько готова вот ответить на этот вызов рынка труда и дать учащемуся не только профессиональные навыки, но вот те навыки, о которых говорит представитель кадровой службы?
Знаете, я здесь, наверное, немного не соглашусь с Толной Юрьевной в плане того, что нужно просто брать человека с улицы, да, быстренько как-то его за счет каких-то курсовой подготовки переобучить. Да, может быть, там, так скажем, штучно это будет срабатывать. Как раз здесь и кроется определенная ошибка в том, что, по моему, опять же, мнению, да, по мнению моих коллег, необходимо все-таки готовить специалистов. Вот если сферу торговли взять, то готовить их нужно достаточно долго и напряженно, это труд. И тогда мы получим профессионала. Если мы с улицы возьмем человека и что-то там за несколько дней постараемся ему объяснить, как нужно работать, ну, наверное, высокого специалиста мы с хорошими требованиями там качественно не получим. Поэтому здесь вот как раз надо этот вопрос чаще обсуждать, и мы считаем, что если вдруг работодатель, торговая сеть, допустим, готова с нами сотрудничать, мы можем изменить систему обучения, что-то скорректировать. На эти вещи мы достаточно гибко готовы отвечать. Вот. Но нам нужно ведь не только обучить, нам нужно еще и практически подготовить нашего учащегося. А для этого нам так или иначе нужна производственная практика, которую ребята должны проходить. Соответственно, если я сегодня задаю вопрос, а сколько из торговых сетей готовы ребята у нас брать на практику и, так скажем, на поздних курсах оплачивать эту практику, то получаю молчание в ответ. Да, мы давайте там с улицы возьмем, быстренько что-то там сами обучим, как понимаем, как знаем, да, вот, а видим потом по факту текучку. Текучку кадров и, соответственно, яму и провал. Да, а мы говорим о другом. Давайте на постоянной основе взаимодействовать, давайте ребят будем прикатывать практически по дуальной системе обучения наши, знания, умения, навыки, ваша практика. И, соответственно, мы получим более квалифицированных специалистов, а по факту выиграет только та же или иная торговая организация или любое производство. Это
вот
даст
вы,
эффект.
Вот вы привели пример торговли такой, ну, может быть, не очень удачный. А есть сегодня в регионе другие примеры сотрудничества системы профтехобразования и предприятий, бизнеса, вот есть на что ориентироваться?
Конечно, их масса, и как раз те предприятия и успешные, которые с нами взаимодействуют и которые берут и работают с нашими студентами с первого, со второго курса. Вот мы затронули сюда строительный кластер, да, по которому сегодня не хватает рабочих рук, так вот предприятия судостроительного кластера, они берут наши студенты со второго курса и начинают платить им заработную плату. То есть ничего не надо здесь придумывать. Дуальная или практикоориентированная, как она сейчас правильно называется, система, она работает. И мы сегодня пытаемся, так скажем, скопировать эту систему и взять эту систему из судостроительного кластера и просто применить ее в том же, в той же лесной отрасли. И на самом деле ответная реакция идет от крупных лесозаготовителей среднего бизнеса. Мы сегодня эту ответную реакцию получаем. Они понимают, что сегодня, чтобы получить качественно квалифицированные кадры, необходимо работать с ребятами с первого-второго курса, и по факту мы получим специалиста, который будет давать необходимые объемы на производстве, необходимую выработку, а в целом будет расти, так скажем, потенциал предприятия.
Да, я бы еще, если можно, добавила то, что крупные предприятия, у которых есть возможность формировать для себя кадровый резерв, вот вчера на кадровой большой конференции один из заводов говорил о том, что они начинают работать уже, вы не поверите, с садичного возраста, издают книги для школьников, квесты проходят школьники, приходят с экскурсиями на предприятия, таким образом формируя в том числе и престиж профессии, да, понимая, что вот ты придешь к нам, вот ты увидишь это своими глазами уже здесь и сейчас, будешь представлять вообще, как выглядит твоя работа будущего, мотивируя через игротехники, как они это говорят, ребят погружаться в то или иное производство, да, которое для них интересно. Поэтому большие, да, предприятия, у них есть и учебные центры, и очень серьезная профориентационная работа. И если еще власть подключается, то тут получается вообще симбиоз очень хороший. И по выходу, как правило, 10-11 класс уже полностью курируется, оснащается непосредственно большим предприятием. Допустим, это завод, да, который у нас в Новодвинске, все знают, формирует уже полностью понимание того, что ты выйдешь, допустим, из школы, ты поступишь на тот или иной факультет, и мы тебя возьмем. И самое-то главное, что ты потом не разочаруешься, потому что когда ребята идут в институт, поступают или в любой другой вуз, зачастую имеют романтическое представление о профессии, которая совершенно может в реале отличаться от тех романтических представлений, которые у них были изначально. Но когда уже у тебя пройдено 3-4 там, года обучения, ты приходишь и разочаровываешься, приходится снова тебе учиться. Поэтому вот здорово, что есть такие компании, которые заботятся о своем будущем и имеют возможность проводить такую широкую профориентационную работу уже с такого юного возраста. Это очень правильно.
Вообще профориентационной работой занимаемся на постоянной основе. Я тоже считаю, что рассказывать ребятам о профессии нужно с детского сада. Да, в игровой форме, используя игровые методики, но у ребенка всегда возникает вопрос, кем быть, кем я буду, когда я вырасту. Так или иначе, дети задают этот вопрос, а если у них есть этот интерес, значит, его надо подкреплять и подпитывать. Поэтому ранняя профориентация, кванториумы, доп. Образование – это все сегодня нацелено на то, чтобы погружать ребят в профессию. Сейчас вот мы на чемпионате взяли для юных наших участников три компетенции по Junior Skills, да, направление. Ребята на тех же площадках работают и погружаются непосредственно в профессию. Здорово, здорово. Они уже ее ощущают, понимают. Профориентация, конечно, он имеет возможность уже пощупать эту профессию, понять, что и как происходит, и дальше определяться с выбором.
20-42-79, телефон прямого эфира. Я напомню, что сегодня в открытой среде мы говорим о системе профтехобразования Архангельской области, о престиже рабочих профессий. У нас в студии министр образования и науки Архангельской области Сергей Котлов и эксперт по кадровой работе Светлана Свирида. Вот прозвучало, может быть, не очень понятное для наших слушателей словосочетание World Skills. Давайте поясним, что это такое и чем вот эти соревнования, которые в эти дни проходят в Архангельской области, отличаются от всем нам привычных и понятных конкурсов «Лучшие по профессии».
Слово, конечно, незнакомое, слово иностранное для нас и непривычное, но для простого понимания это соревнование для ребят из профессиональной среды. То есть, да, не, наверное, для понимания слушателей это лучше по профессии, раньше это называлось, теперь это возведено в ранг достаточно серьезных больших соревнований, которые проводятся на международном уровне. Соответственно, мы по поручению президента и вся наша страна влилась в это движение. У себя мы называем это состязание «Молодые профессионалы по море». Вот нам так ближе, так родней. Ну а дальше, так скажем, этой аббревиатурой мы пользуемся для того, чтобы двигать наших ребят дальше, выше.
А вот, как ни странно, есть и критики этих соревнований. Одно из мнений, оно звучит вот следующим образом, что подобные турниры по системе WorldSkills, они мотивируют к подготовке, ну, таких, что ли, штучных чемпионов и нацелены на именно спортивную такую победу, а, собственно, не развивают систему профтеха. Можете что-то ответить вот на эту точку зрения?
Точка зрения имеет место быть, но я считаю, что она ошибочная, и объясню почему. Во-первых, штучные профессионалы нам тоже нужны и важны. Бывает так, что на производстве есть такой профессионал, который тащит все производство за собой, и без него не обойтись и ничего не сделать. Поэтому штучные профессионалы нужны и востребованы всегда. А вот чтобы уйти от просто соревновательной части, мы после проведения второго чемпионата приняли решение о том, что будем по тем компетенциям, которые мы выбираем, их 16 сегодня, строить стационарные площадки. Не где-то их собирать на временных площадях просто для соревнования, а именно собирать их на базе наших профессиональных организаций, техникумов, колледжей, для того, чтобы это направление решало сразу несколько государственных задач. Первое. Значит, ну, во-первых, мы проводим чемпионат, понятно, мы растим профессионалов. Второе, ребята постоянно занимаются на этом оборудовании, и оно смонтировано на постоянной основе, и на склад не разбирается, не уносится. Третья государственная задача – это обучение ребят по новым специальностям, так называемым топ-50. Сегодня для того, чтобы получить диплом, обучаясь по новому государственному стандарту в профтехе, не обязательно надо сдать демонстрационный экзамен по стандартам, вот этим самым высоким, по которым сегодня проводятся вот данные состязания. Поэтому решаем сразу несколько задач. Ну и вот, знаете, скепсис был определенный и у наших руководителей, когда мы проводили там первый чемпионат, там второй чемпионат. Сейчас почти все профессиональные образовательные организации у нас включены в это движение и конкретными, значит, за конкретной техникумом или колледже закреплена конкретная компетенция. То есть они готовят на своей площадке эти компетенции, готовят ребят, тренируют ребят. И ведь, понимаете, отборочник проходит и на уровне техникума. Каждый хочет попасть в команду и представлять свой техникум на уровне региона. Поэтому ребята так или иначе повышают свою компетенцию, и мастера производственного обучения. Они работают с новыми технологиями. Они так или иначе прорабатывают каждое сегодня задание, которое было раньше, которое будет в будущем. Поэтому сегодня я общаюсь просто с мастерами, с руководителями. Они говорят, мы сегодня, работая по этому направлению, стали реально на голову выше. Мы сегодня учим ребят по новым современным технологиям.
Очень здорово, что вы с таким энтузиазмом говорите об этом турнире. Но давайте, может быть, вернемся к проблемам. Светлана, вот вы ведь общаетесь не только с соискателями, но и с работодателями. А как сегодня те, кто ищут этих самых молодых профессионалов на рынке, оценивают качество подготовки? Есть ли какие-то вопросы к тем, кого выпускает система профтехобразования Архангельской области?
Чаще всего работодатели, конечно, они заинтересованы в профессионалах в первую очередь. И если говорить о их предпочтениях, то, конечно, работодателю легче взять сотрудника, который не просто проучился, но еще имеет некий опыт. Да, это всегда плюс. Если же это совершенно молодой специалист, то чаще всего приходится доучивать, иногда переучивать. Ну и удовлетворенность их, я бы сказала, такая на твердую троечку. Потому что хорошо, что есть, например, допуски, разрешения. Да, если вот мы про сварщика говорим, то есть он не может приступить к работе без определенных документов. Поэтому, с одной стороны, да, это необходимо, но чаще всего, когда человек попадает на производство уже, то у него есть мастер, который его начинает немножечко погружать уже в реальность, если человек до этого не проходил практику. Потому что не всегда это так получается, что и институт, или вуз отправляет на практику, где потом ты работаешь. Поэтому удовлетворенность, она невысока, честно скажу. Поэтому приходится как раз-таки институты наставничества сегодня очень популярны в предприятиях. Опять же, институты, которые учат внутри, именно образовательные институты самого предприятия, это вынужденная мера. Поэтому и так было не только сегодня, так было и раньше. Раньше тоже существовали институты наставничества, сейчас снова работодатели к этому приходят, потому что видят, у нас на предприятии есть специфика, и мы должны молодого сотрудника туда погрузить, мы его должны адаптировать, потому что одно дело учиться, другое дело работать, это другой ритм, другой уровень ответственности, мы должны его погрузить в тонкости профессии. Для этого тоже как раз тут наставники выступают очень хорошим инструментом. Ну и, конечно, мотивация, вовлеченность. Сегодня работодатель большое внимание уделяет вовлеченности сотрудников в работу. Есть метрики, ну и так далее.
Ага. Давайте вот эту оценочку на троечку зафиксируем, но прежде примем телефонный звонок. Добрый вечер, вы дозвонились в программу «Открытая среда». Представьтесь и говорите. Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр Николаевич. Угу. Я хотел бы спросить, вот составляется учебная программа. Там есть предметы этика, эстетика, алгебра, человек и общество. А вот у меня товарищ закончил одно ПТУ, и эти предметы изучал, но закончил ПТУ и даже дизеля не видел. Пока вот я его не устроил на Михаила Сомова практику проходить, вот там он только увидел дизель, как он заводится, как запускается, получили его гайки крутить и все такое прочее.
Александр Николаевич, а какое учебное заведение, если не секрет, ваш товарищ закончил?
Ну, я бы не хотел бы его посрамить, потому что я там сам работал. И поэтому я как-то не очень хочу это говорить. И еще, кроме того, я хочу сказать, вот про Вельск. Вот в прошлом году я был в Вельске, шел с парнем, остановился, и мне надо было какое-то место пройти. Я просто спросил, если мы по пути идем, давай поговорим. На кого учишься? Он говорит... Я заканчиваю на автослесаре. Ну, как гайки научился крутить? Он говорит, да нас даже до машины не допускают. Он говорит, хорошистов, говорит, допускают. А я, говорю, даже и, ну, коробку передач отремонтировать могу, колеса открутить. Ничего, говорит, только две машины у нас там в хозяйстве, говорит. Ну, вот, с его слов. Говорит, меня даже не подпускают. Я даже не знаю, как там что делать. Вот выпустят нас, вот таких вот недоучек, так сказать. И еще другое хочу сказать. Вот был я в Бресте, в Белоруссии, да, слушал в прямом эфире программу. Там был Лукашенко и ректор какого-то, или будем говорить, директор какого-то учебного заведения. Они сидели в прямом эфире и говорили, тот ректор говорил, так, вот это вот такие-то предметы. Он прямо говорил, так, этот предмет убрать, он ничего не дает, этот убрать, давайте так сделаем. Полгода обучение, полгода практики, полгода обучения, полгода практики. Тогда будет хороший специалист.
Александр Николаевич, спасибо за ваше мнение. Я думаю, что это вопрос к министру образования. Ну, вот такая традиционная, да, оценка, в том числе и со стороны работодателей, качество подготовки, нехватка практики, не тому научили, пришел на производство, необходимо переучивать. Насколько это справедливо? Можете прокомментировать звонок?
На самом деле, наверное, Александр Николаевич в определенных вещах прав. Мы ведь, когда говорим о том, что готовим ребят по новым технологиям, там ведем переоборудование, переоснащение, мы сегодня, ну, трезво оценивая ситуацию, говорим о том, что да, у нас профессиональные образовательные организации, наши техникумы и колледжи нуждаются в глобальном техническом перевооружении. в том числе за счет подготовки вот к чемпионату, который сегодня проходит, о котором тоже говорили, мы все средства, которые сегодня получаем с правительства Архангельской области на проведение его, эти средства полностью идут на перевооружение наших техник, на приобретение нового оборудования для того, чтобы готовить ребят. Да, его катастрофически не хватает. Нужны серьезные вливания, и это не только, так скажем, региональная проблема.
Простите, перебью, а есть оценка, вот о каких суммах может идти речь, вот сколько необходимо денег на переоснащение нашей системы профтеха?
Ну, вообще, если делать все по-хорошему и как следует, а сегодня нужны новые машины, если, допустим, лесозаготовительный кластер мы берем, у нас, чтобы купить комплекс для того, чтобы готовить ребят по новой специальности, это порядка 60 миллионов рублей только две машины. Поэтому это миллиарды рублей. Меня сегодня радует то, что наконец-то об этом государство стало заботиться, и в новом указе президента, и в нацпроекте образования мы увидели цифру, цифру, которая будет направлена на перевооружение как раз мастерских профессиональных образовательных организаций. По нам сегодня это 80 мастерских до 2024 года. Мы на это получим федеральное финансирование и будем в том числе за счет и своих вливаний, и федеральных вливаний перевооружать и переоборудовать. Да, будем ставить новую технику, дизеля, чтобы ребята умели крутить гайки, чтобы были в доступности машины на подъемниках, как это делается сегодня по стандарту.
Но дело ведь, наверное, не только в материальной базе, вот в тех самых станках, машинах, но и в кадрах. Вот сегодня что из себя представляет мастер производственного обучения, такой, ну, типичный в нашем техникуме? Насколько он сам владеет современными методиками, практиками в различных отраслях? На ваш взгляд, есть здесь проблемы или нет?
Кадровая ситуация всегда была достаточно сложной по всем спектрам педагогических профессий, так скажем, не только мастер производственного обучения, педагогов и в школах, так скажем, не хватает. Но, по крайней мере, сегодня 156 экспертов, которые у нас в чемпионате сейчас принимают участие, это наши педагоги, это наши мастера производственного обучения из наших техникумов. То есть они уже переобучились, они готовы по новым стандартам готовить ребят и значит, давать им что-то новое и интересное, а не то, что они где-то там в СССР приобрели там эти навыки. Но, по крайней мере, вот не хочу сказать ничего плохого. На самом деле, наши мастера производственного обучения – это великие люди. Они очень опытные, и они готовят ребят достаточно серьезно и хорошо.
Вот наш слушатель такую критическую стрелу выпустил в предметы, ну, так скажем, гуманитарной направленности, да, вот на ваш взгляд, может быть, я обращаюсь к представителю кадрового агентства, к эксперту на рынке труда Светлане Свириде, может быть, действительно есть смысл оставить только предметы производственной направленности, практические навыки, сократить время обучения, и такой специалист будет, ну, более востребован на рынке труда и проще найдет работу. Согласны вы с этим или нет?
Частично согласна, потому что действительно есть предметы, которые в конечном итоге никак не пригождаются выпускникам. Хотя вот не могу не сказать, что Александр Николаевич звонил и прямо нашу боль задел, потому что у нас уехала бригада, например, на Ринмар, там новые бульдозеры поставлены, и как раз ребята приехали, увидели эти бульдозеры и не понимают, что с ними делать, как к ним подступиться, как на них работать. В конечном итоге сломали один бульдозер. Пришлось вернуться в Архангельск, поэтому цена еще потерь работодателя от того, что приезжают, ну, допустим, где-то не на достаточно современной технике подготовленные молодые специалисты, он очень высок, то есть надо понимать, что там бульдозер стоит не одну сотню тысяч и даже не 1 миллион рублей. Поэтому вот возвращаясь к вашему вопросу, то, наверное, надо сказать самое важное, что ребята, когда проходят обучение, им очень важно иметь пример. Иметь пример для подражания, чтобы... Вот немножко про конкурс, да, еще у меня так накипело. Когда они видят историю успеха, у них появляется внутри вот ощущение, что это реально. Что вот мой друг, да, который сидел со мной за соседней партой, что он тоже... Вот он смог, и я смогу. Поэтому вот относительно конкурса я тоже считаю, что это очень важный момент.
История успеха, она вот для молодых людей в чем выражается? Это финансовые достижения прежде всего или движение по карьерной лестнице?
Ну, в первую очередь, безусловно, для ребят, вот, которые новое поколение, очень важен финансовый результат. Но, как говорят HR, что не только финансы рулят нашими, так скажем, мотивами, да, в жизни, особенно в рабочей жизни. Зачастую признание – это самая высшая цель, которая есть у любого человека. Признание в профессии, в семье, в дружбе там, и так далее. И если человек получает признание, допустим, среди профессиональной своей деятельности, то, конечно, для других ребят признание как профессионала может стать примером для того, что я тоже могу. Поэтому эти конкурсы, конечно, тоже нужны обязательно. О подготовке преподавателей и вот то, что действительно я увидела своими глазами не так давно, я вижу, что эти люди вкладывают душу в тех ребят, которые готовят. Стоит ли убирать предметы какие-то? Частично стоит убирать, но сегодня работодатель оценивает не только наш IQ, да, некий prof skills, да, именно профессиональные знания. Сегодня рулит больше эмоциональный интеллект. На эту тему много книг выпущено, проводятся семинары, тренинги. Это умение понимать среду, ощущать ее, принимать вовремя решения, понимать свои чувства и, исходя из этого, действовать. Так вот, общие предметы зачастую ребят больше учат не конкретной науке, да, а они учат именно пониманию того, а как надо учиться, а где доставать знания, как правильно готовиться. Поэтому вот мое мнение такое, что полностью убирать предметы, которые не будут нужны в будущем, не стоит. Может быть, их стоит ограничить в количестве, да, безусловно, пересмотреть. Но вот как раз-таки развить эмоциональный интеллект помогают те самые люди, которые вкладывают душу именно преподаватели. Хотя у меня лично то, что я видела там своими глазами некоторых преподавателей, которые не знают действительно, что происходит сегодня на рынке, а рынок труда меняется буквально, ну вот, ежегодно он меняется. Сегодня появилась новая техника, новое оборудование, новая технология работы, допустим, с клиентами. И в первую очередь, вот мастера-то, они как раз должны быть в первую очередь подготовлены. И тогда только они смогут дать действительно современные знания, которые устроят работодателей. Сказать, что это прям так сегодня 100%, конечно, нельзя. Они вкладывают душу, да, это достойно большого уважения. Что они суперпрофессионалы и знают последние тенденции, допустим, рынка работодателей, я, наверное, с этим не могу согласиться, да, я бы немножко пересмотрела этот формат подготовки преподавателей.
У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, проект «Открытая среда». Представьтесь и говорите.
Добрый вечер. Это Анатолий Федорович. Вы знаете, я в свое время тоже учился в гидростроительный техникум такой был в Архангельске на улице Комсомольской. Там такое отделение было ПГС, да. И вот тоже, значит, мы проходили практику буквально, значит, на каждом курсе. Я хочу вот что сказать. Конечно, вы все правильно, да, так сказать, проводите и смотры, и конкурсы там из разных регионов, да, приезжают специалисты и те же самые учащиеся. Это как бы все на пользу, понимаете, для обучения, да. Но вот процесс-то весь хотелось бы, чтобы он был живой, как бы сказать, в самом здании, да. Вот мне даже довелось быть на практике, вы знаете, первый панельный дом в Архангельске. Нас вот туда привели, да, и показывали, вот это тогда только еще было самое такое новое, да. Вот весь этот монтаж, нам даже там, так сказать, дали возможность, я помню, ложили мы перегородки, ну, так сказать, тут был мастер, да, непосредственно, да, бригадир, все нам показывал, как, чтобы, так сказать, да, это, ну, навыки такие определенные. Потом, так сказать, вот на Володарского дом тоже мы там, так сказать, это вот дранку там готовили для штукатурки стены, девчонки там малярили все это, да. Ну, вот, так сказать, вот такое дело, как бы, так сказать, весь процесс не в каком-то помещении, а вот так, да, преподавать, да, чтобы не, так сказать, ну, будем широкий такой, наверное, у меня, да, так сказать, ну, предложение, да. Вот спасибо вам, да, хорошая передача, да.
Анатолий спасибо. Федорович, спасибо за звонок. 20-42-79, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. Вот что сегодня система может профтехобразования ответить вот на те претензии, которые ну, вот через кадровую службу транслируют, ну, по сути, работодатели?
Ну, я бы не назвал это, на самом деле, какими-то ну, претензиями. Проблемы, может это, быть, да. Это общие проблемы, которые надо обсуждать. И вот возвращаясь, опять же, к, наверное, первой части своего выступления, я скажу о том, что это как раз недостаток сегодня той дуальной системы, о которой мы и говорим, и на уровне профессиональных образовательных организаций, когда сегодня образовательная организация с трудом находит ребят, с трудом находит производство, в которое можно устроить ребят на производственную практику, вот это здесь и просадка происходит. Здесь на самом деле просаживаемся все вместе и чему-то не доготавливаем. Поэтому сегодня предприятиям, организациям необходимо все-таки взаимодействовать более четко с нашими профессиональными образовательными организациями. Тогда будет получаться с нашими техникумами, колледжами. Будет выстраиваться долгие отношения, будут ребята получать практически, не только теоретические, но и практические навыки на конкретном производстве. А этого сегодня части не хватает.
Я предлагаю еще вернуться к вопросу профориентации. Вот есть данные по России в целом, да, что только порядка 50-60% выпускников училищ и техникумов после завершения обучения, после выпуска идут работать по тем специальностям, которые они освоили. У нас в регионе таким же образом обстоят дела?
Мы эту статистику ведем, она для нас тоже очень полезна и нужна. Мы имеем сегодня данные за 2016-2017 год. Порядка 75% наших выпускников трудоустраиваются. Но надо понимать, что здесь, почему такой процент, у нас ребята, заканчивая техникум и колледж, чаще всего призываются в ряды вооруженных сил. То есть не сразу идет их трудоустройство. Они попадают в ряды вооруженных сил, проходят службу, а потом уже постфактум, проходя службу, либо продолжают обучение в высших учебных заведениях, и такое тоже часто происходит, и либо, значит, трудоустраиваются. Поэтому здесь статистика такая, она плавающая. Кто-то устраивает свою личную жизнь, девушки замуж выходят, в декрет уходят, то есть, ну, жизнь есть жизнь. Но по северо-западу, допустим, цифры, они 55-60%, поэтому уровень трудоустройства наших ребят, вот опять же говорю статистику 16-17 года, примерно 70-75% достаточно высокий.
Ну да, действительно, в регионе обстоят дела неплохо, но в целом по стране, как мы видим, проблема есть. Светлана, вот на ваш взгляд, то, что, ну, половина или чуть больше половины выпускников не идут работать по выбранной специальности. Это проблема, ну, ошибки выбора профессии, то есть человек не очень понимал, куда он пошел учиться, или это, может быть, больше завышенные ожидания, это то, что рынок труда не может дать того, что хочет получить выпускник?
Думаю, что тут и то, и другое было бы совершенно справедливо, тем, что зачастую не всегда мы можем найти себя в профессии, которую получили в вузе. И приходится искать, зачастую это может быть разные обстоятельства, другую работу, не связанную с образованием. Я более скажу, что работодатель сегодня снижает вообще требования к профессиональным знаниям, потому что, опять же, дефицит кадров. Ну и зачастую у молодежи есть такое понимание, что мы хотим получать все сразу, желательно много, меньше утруждаться, больше зарабатывать. Я не скажу, что так у всех, но у большинства есть четкое понимание, чего я хочу и сколько это стоит. С одной стороны, правильная, уверенная позиция, амбициозная, и это позволяет ребятам добиваться результатов некоторым, но для некоторых это ситуация приводит к тому, что работодатель не особо охотно хочет его видеть у себя на своем предприятии, потому что еще ничего не сделал, но уже очень много человек хочет. И видя, допустим, что сразу много в своей профессии ты не можешь заработать, молодые специалисты выбирают более, может быть, простой, более денежный способ идти там, где больше платят. А этот вопрос для ребят очень актуален. Они хотят хорошо зарабатывать, чтобы хорошо жить.
У нас время нашего эфира постепенно подходит к концу. Ну и в завершении, Сергей Александрович, может быть, какой-то совет тем, кто сегодня заканчивает школу? Вот на что сориентироваться, как сделать так, чтобы не ошибиться в выборе профессии? Может быть, какие-то конкретные направления, куда стоит пойти учиться, если выпускник школы рассматривает сегодня именно получение среднего профессионального образования?
Советы, наверное, достаточно простые. Мониторить рынок, смотреть о том и анализировать, какие сегодня профессии востребованы, нужны. Обязательно общаться с теми, кто уже учится и получает те или иные навыки по тем или иным профессиям. Эта возможность сегодня есть. Посещать такие мероприятия, как наш чемпионат, чтобы посмотреть реально, как обучаются, на чем обучаются ребята, изучать предложения техникумов, колледжей, университетов по разного рода профессиям, читать о профессиях, чтобы понимать, близко оно тебе или нет. Ну и главный совет – не упустить время. То есть, чтобы попасть, так скажем, в точку, надо, может быть, сегодня принять решение и не гнаться обязательно за высшим образованием. К сожалению, часто очень совершают эту ошибку, и взрослые, толкая школьников к тому, что нет, ты у нас 100% пойдешь в институт, ты будешь получать высшее образование, лишают ребят возможности получить сначала профессию, а потом, так скажем, доработать, дошлифовать ее и получить высшее образование. Поэтому главное не упустить время и не ошибиться, а для этого есть масса всяческих инструментов, интернет, все что угодно. Поэтому не упускайте время, думайте о выборе профессии, и не надо оставлять все на последний момент. Вот закончу школу, там, может быть, определюсь, или сдам ЕГЭ, потом буду думать, какие специальности выбирать и под какие специальности подпадают мои там знания.
Поэтому Светлана, буквально коротко, есть что добавить, или Сергей уже все сказал?
Ну, я хотела бы сказать, что надо верить в свои силы, быть готовым к непрерывному образованию в течение всей жизни, не только в момент, когда вы выпустились из вуза, ну и обязательно проявлять себя, показывать себя с лучшей стороны, и тогда вы, я уверена, что добьетесь высоких результатов.
И среднее профтехобразование тоже позволяет сегодня сделать успешную карьеру.
Более того, позволяет сегодня хорошо зарабатывать.
Да, есть масса примеров, когда ребята, не имея высшее образование, трудоустраиваются и получают все блага в жизни. Поэтому стремитесь.
Спасибо вам за беседу. Сегодня мы говорили о среднем профессиональном образовании, чемпионате «Молодые профессионалы». У нас в гостях были министр образования региона Сергей Котлов и руководитель одного из кадровых агентств города Светлана Свирида. До встречи на волнах Радио России через неделю. Видеозапись эфира можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Всего вам доброго.
Открытая среда.